Добрый вечер, дорогие друзья. Мы встречаемся с вами сегодня для того, чтобы вместе помолиться. И после этого Беэзрат Ашем поговорим, наверное, о самой важной молитве, которая есть в еврейском народе, молитве Кадиш. Кадиш встречается, говорится, на самых радостных и на самых грустных событиях. Кадиш повторяется в течение каждой молитвы по несколько раз. В течение шахариса, до восьми кадиши бывает. Минха, два, три. И майрив тоже. Вот, поэтому вопрос, откуда, так сказать, почему эта молитва Кадиш, она такая важно, об этом наш сегодняшний разговор. Вот. Буквально несколько слов о недельной главе, поскольку для тех людей, которые не будут оставаться на урок, а пришли только помолиться вместе с нами. Есть в недельной главе первое предложение, которое нужно прокомментировать следующим образом. Так я слышал от своих учителей. Всевышний говорит Моше Рабейну, что как было, значит, сюжет, да, рассказываем сюжет Торы для того, чтобы как было. Моше Рабейну и Аарон а-Коэн пришли к фараону. Фараон еще жестче усилил порабощение и не выпустил еврейский народ. Пришли шотрей бней Исраэль, то есть те евреи, которые руководили работой еврейских рабов, и они получали больше всего ударов. Это то, что говорится, что потом они стали санедрин. Да, так Равборг Розенблюм приводит комментарий, что все они потом стали санедрин. То есть те, кто получили удары за еврейский народ, они стали санедрином. Кстати, это такая тоже шутка, которую говорил Клозенбург и Ребе, который пережил Освенцим. Он говорил, что говорит, что происходит с Итрогом после Суккота, его максимум нюхают. Что происходит с Адасом? Его тоже из него делают благовоние. Максимум из Итрога делают варенье. А что делают с Ивой? Вроде бы самая простая веточка, и кладут ее на Аарон а-Кодеш, да, на Ковчег Завета. Почему? Потому что того, кого побили, его кладут выше всех. Вот это... В каждой шутке есть доля шутки. Так вот, шотрей бней Исраэль пришли и сказали, что ситуация как бы стала только хуже. На что Моше Рабейну обратился ко Всевышнему, передал их жалобу Всевышнему и сказал: Всевышний, ты обещал освободить еврейский народ. От того, что я пришел, стало только хуже. Реакция Всевышнего на это заявление Моше Рабейну и есть начало нашей недельной главы. Что Всевышний говорит? Послушай, я показывался праотцам бешми Кель Шакай, Бог Шакай. Что такое Кель Шакай? Кель – это Эль, да, это Бог. Это качество, которое означает, что Всевышний милосерден и очень силен в своем милосердии. Добр и очень силен в своем добре. Это именно состоящее из двух букв – Алиф и Ламин. И есть имя Шакай, это Шин Далит Юд, что Всевышний проявляет все свое влияние в каждой точке, в каждом месте, соответственно, необходимость. Так вот, объясняет Рамбан, что разница между двумя этими именами такая, что Всевышний проявляет добро, и оно распределяется по нужным местам. Но все это происходит таким образом природно. Да? То есть, например, дождь идет вовремя. бизнес идет хорошо. То есть это некое природное течение вещей. Но есть имя, говорит Всевышний, Шми Ашем Лонойдати Лахем. Имя мое четырехбуквенное, я про отца мне сообщал. Что такое четырехбуквенное имя? Четырехбуквенное имя – это отмена всякой реальности. И это то, что Всевышний говорил. Смотри, на самом деле ты должен понимать, что сейчас наступает новая стадия. До этого, и мы сейчас находимся на стадии природного течения вещей. И так видели меня праотцы. Сейчас же мы должны перейти на новую стадию, и ты увидишь, что будет все совершенно по-другому, да, что вся реальность отменится. И это то, что произошло, когда начались Асерет ха-Макот, 10 казней. Да, во время казней вся природная реальность полностью отменилась. Она стала абсолютно не такой, как она обычно бывает. Например, самое яркое – это то, что в одном и том же месте была концентрированная темнота, а для других людей в этом же месте был свет. Да? С точки зрения физики такого быть не может. Но Всевышний не сделал, что в одном месте была, так сказать, как бы темнота, и я говорю, там какая-то такая черная дыра, что египтяне не могли встать. Да? Это была, так сказать, темнота, которая их была, как бы гравитация из себя как-то их придавливала. Вот. То есть вот это вот. С одной стороны, там была казнь, это падал лед, а в нем град, а в нем внутри был огонь. То есть все природные явления абсолютно были нарушены. И это то, что Всевышний показал в Египте, что нет вообще в принципе понятия природы. До этого весь мир находился в состоянии природного развития себя. И, в принципе, весь мир находится и работает по принципу естественного хода вещей. И Всевышний специально в Египте показал, что на самом деле он является властителем природы. Это то, что мы сегодня сказали. Ашем гу элуким. Когда молились сегодня тфилат эрев рош ходеш, это называется маленький Йом-Кипур, там тоже, как в конце Йом-Кипура, 7 раз повторяется Ашему элуким, Ашему элуким. Да? Ашем это Господь, Он всесильный, Он хозяин всех сил. То есть нам кажется, что все, что происходит естественным образом, это там, приехал к нам Блинклин, и на нас давит Байден, и все такое. Это все какое-то. На самом деле, все это, они все куклы, которых Всевышний дергает за веревочки. Это то, что нужно понять, что вся природное течение, все природное течение вещей на самом деле есть божественное управление. И это то, что Всевышний сказал Моше Рабейну. Это как бы вот эта мысль, которую Всевышний научил Моше Рабейну. Смотри, ты сейчас хочешь, чтобы я показал тебе сверхъестественную природу, я покажу ее, но еще не пришло время. Но когда придет время, ты увидишь, каким образом природа на самом деле в принципе является экраном и вообще в принципе не существует. На самом деле Всевышний, он управляет всей природой. Но это не естественный ход вещей. В Египте это было показано, и мы должны, так сказать, эту веру и эту информацию нести из поколения в поколение. Об этом весь Песах, об этом в принципе вся наша Тора. Это о том, что мы передаем информацию о выходе из Египта. Почему это так важно? Потому что это то место временное и как бы концептуальное, где показано, насколько Всевышний подчиняет себе, полностью подчиняет, не насколько, насколько полностью подчиняет себе природный ход вещей. Вот. Это как вступительное слово перед молитвой. А теперь давайте помолимся. Начнем, да, 121-й. Шир лама лоис исой най эле урим меайн йовой эзриим. Эзри миим адойной ойсе шомаим воорец. Али тен ламой траглехо, али йонум шоимрехо. Иней ло йонум вело ишон шоймер Исраэл. Адойной шоймрехо, адойной цилхо, алияд еминехо. Йоймом ашемеш ло якеко, ве йореях балойлом. Адуйной шморхо миколь ро ишморес навшехо. Адуйной шмор цисхо убоехо мято веадуйлом. Шира малойс мимама ким керосихо адуйной. Адуйной шимови койли, тиен ознехо кашу войс лекол тахануной. Им авуйной стишмор, йо, адуйной миямойд. Ки имхо аслихо леман тиворе. И виси адуйной кивсо навши, были дворой, ой холти. Навши ла адуйной, ми шоймрим ла бойкер, шоймрим ла бойкер. Яхел Исраэл эл адуйной, ки им адуйной ахесед варбей мой фдус. Vehu ifde es Israel mikol avoinoisov. Acheinu kol bis Israel nesunim batzoro uvashibyo. Oemdim ben bayom ben bayabusho amakom yirachem aleyem. Yotzei mitzoro lerbocho. Feiru leoiru. Mishibu legeul ashtu bagolo zman kuri vinnoy maro mein. Еще одна мысль по поводу Тейлим. Нам кажется, что вот мы читаем-читаем, результатов пока особых не видим. Так, написано, что Рамбам говорит, и Рамбан, что есть в момент, когда человек находится в беде, то молитва – это мицва минатура, заповедь истории, по всем мнениям. Вот. И поэтому, даже если мы пока не видим, даже если мы пока не видим результата нашей молитвы, то в любом случае обращаться ко Всевышнему бет цара в момент беды с молитвой – это мамаш закон Торы, это мамаш мицва из Торы. Поэтому сам факт обращения, он тоже является нашей заслугой, которая помогает заслужить спасение. Поэтому не отчаиваться, нужно продолжать молиться, нужно продолжать укрепляться в молитве. Мы все молитвы, которые мы молимся, они окажутся где-то в каком-то месте, как мы видим из Авраама Авину, что все те молитвы, которые он молился о Сдоме, в конце концов, они помогли его сыновьям, несмотря на то, что Сдом был разрушен, все равно молитвы эти были сохранены в специальной копилке. Поэтому ни одна молитва не теряется, ни одна молитва не возвращается без ответа. Все молитвы, они накапливаются, скапливаются где-то в каком-то там особом духовном резервуаре. Окей, то приступим к нашему уроку, да? Здесь пока ставим паузу, вы меняете запись, да?
Пожалуйста, Рахмадель, сейчас все в порядке.
Добрый вечер еще раз. Итак, поговорим сегодня о Кадише. У нас по моим часам где-то около 45 минут. Да, ну, около 45 минут. Давайте. Для начала несколько вопросов. Кадиш. Наверное, самая повторяемая еврейская молитва. Что самое интересное, ее часто называют поминальной молитвой. Почему так? Потому что обычно кадиш, действительно, это обычай скорбящих, читают кадиш. У нас это так называется. Он читает кадиш. Читает кадиш, это значит, что он человек, там, по кому-то читает кадиш, кто-то там нифтер, кто-то скончался, и после смерти человека в течение года принято читать кадиш 11 месяцев. Почему это так? Почему именно кадиш принято читать? В кадише, вы обратите внимание, нет ни одного слова про умершего. Вообще там никакого упоминания смерти вообще нет. Смерти или там какой-то души нет ни о чем. Об этом даже нет никакого напоминания. Почему же тогда это читается как основная, как у нас называется, поминальная молитва? На самом деле в иудаизме существуют реально поминальные молитвы, когда упоминается душа умершего, и они, это называется молитва Изкор, которая читается во все праздники. Во все праздники по Торе, которые, да, и молитва Кель Мале Рахами, когда все, есть, это называется Ашкава, то, что называется, как молитва при, на кладбище, она говорится, и Бог полный милосердия, и там тоже упоминается душа умершего. Кстати, поскольку кадиш сейчас настолько актуален, есть столько, к сожалению, людей, которые погибли в этой войне, уже количество жертв перешло 1500 человек, да, и 1200 примерно граждан, гражданских и где-то около 519 военных. Поэтому кадиш – это очень актуально. Поэтому очень хотелось бы, чтобы этот урок был лейлуй нишматам, да, всех тех жертв этой войны, Харавот Барзель. И в том числе тех, кто говорил на русском языке. Некоторые из них по ним не говорят кадиш. И поэтому пусть эти слова Торы будут лейлуй нишмата. Так вот, существуют в иудаизме реальные поминальные молитвы. Да? Но почему-то мы говорим, что основная молитва, которая молится, которая в течение там, 11 месяцев читается по умершему, это как раз не вот эти молитвы, которые упоминаются там, раз в год или там... когда приходят на кладбище, а постоянно в течение года читается именно вот эта молитва. Именно молитва Кадиш. Что в ней такого? Более того, Кадиш упоминается не только как поминальная молитва. Кадиш постоянно упоминается в молитве обычной, да? По несколько раз в день мы говорим Кадиш. Более того, Кадиш читается на всех сиюмах. То есть, когда мы заканчиваем какой-то трактат Талмуда, какой-то раздел Талмуда, Безрат Ашем, весь Талмуд, да, то тогда читается тоже кадиш. Почему? Более того, по алохе в некоторых общинах так и принято, после каждого урока Торы, если там был миньян и учили устную Тору, тоже читается так называемый кадиш дерабонан. Почему кадиш, что называется, у нас появляется, как бы, он в принципе постоянно находится, после обрезания, говорится, алейну шабех, и тоже кадиш. Да? То есть все какие-то маломальски значимые события в еврейской жизни, да, они связаны с кадишем. Кадиш, то есть и рождение, обрезание, да, и, не дай бог, смерть. Да. Причем что самое интересное, да, что кадиш, который читается на похоронах, и кадиш, который читается во время окончания трактата, и трактата раздела и Абшаса, он такой же. Окончание Торы и окончание жизни – это тот же самый кадиш. Потому что в кадишах есть несколько там различий. Да? Значит, есть кадиш хаци кадиш, называется половинка кадиш. На самом деле это основной кадиш, когда, в котором говорится вот это вот до Амирон Беольмо. Да? Значит, вот это основная часть кадиша. Давайте его переведем на русский язык, да, и потом скажем, какие есть еще виды, да, скажем. Значит, основная часть кадиша это то, что называется хаци кадиш, который упоминается с барху после Пискеда Земра и во время молитвы. Он разделяет как бы стадии молитвы. Это его, я вам скажу, что это для этого он существует. Сейчас объясним, почему. Так вот, переведем. «Итгадальвает кадаш шмей рабо». Да? «Возвысится и осветится имя великое его, его великое имя. Беальма, в мире Дивробы Кириутей, в мире, который он сотворил по своему желанию. Ваямлих Малхутей, и воцарится его царство. И тут есть разные обычаи. Вейцмах Пурканей, и вырастет его спасение. Вейкарев Мешихей, и приблизится его Машех. Есть обычаи, где эти четыре слова не упоминаются. Бехаихонь, при жизни. Убийоймихонь, и в дни. Увыхаей, и при жизни. В вашей жизни, в ваши дни, и при жизни всего дома Израиля. Баагало, скорость. Убизман Карив, и во времена приближенные. Вимром, и скажем аминь. И дальше вот это вот Ешмей Рабо, об этом мы поговорим. И пусть имя его великое, Меворах, будет благословено, прославлено Леулам, навеки вечные, да, Леулам Мейл Майо. Дальше Итбарах, благословится, Иштабах, прославится, Вейтпаар, и будет возвеличиваться, или как бы украшаться, Вейтрумам, и вознесется, Вейтнасей, еще раз вознесется, Вейтгадар, и будет великолепием, вейталей, и поднимется, вейтгалаль, и будет прославляться, шмей, имя декуче бриху, святого благословенного. Лейло, выше минколь бирхата, выше, чем любое благословение, широта, песнь, тушбахата, прославление, благословение, песни, прославление, ванехамата, и утешение, да, амирон, которые говорятся сейчас в мире, ваимру амэн, скажем амэн. То есть, в чем квинтэссенция этой молитвы? Мы говорим, что возвысится, возвеличится имя Всевышнего при вашей жизни. Будет благословлено это имя так, как абсолютно невозможно представить, взять все песни, все прославления, все утешения, все самые лучшие, как бы, тьюрим, как это сказать, ну, прилагательное описание, все, что, вот все, что можно представить в превосходной степени, все их сложить, и больше них будет прославление Всевышнего когда-то в мире, который он создал. Но о чем здесь идет речь? Речь идет о будущем, о том, когда Всевышний раскроется в этом мире. Секунду, еще одну секунду. Вот это основной кадиш. Теперь к нему есть несколько добавок. Есть добавка, которая называется кадиш драбонан. Дальше там Алисраэль, Алирабанан. За Израиль, и за мудрецов, и за их учеников, и за учеников их учеников, всех, кто занимается Торой, и так далее. Дальше есть вставка, которая называется «Ей шлому раба». Это пусть мир великий, хаим, жизнь и так далее. Это и есть «Осе шлому имрама», тот, кто делает мир в небесах. Убарахамав я сошелом олейну, сделает мир над нами. То есть это еще и просьба о мире постоянная. Тоже она здесь, вот кадиш опять же присутствует. Это кадиш Алисрой. Теперь есть кадиш, называется кадиш Йосом. Там нет никаких вставок, там сразу есть шлом раба. И там это единственное место, где есть, по крайней мере, кавана. Место для каваны подумать о нифта, о том человеке, за которым ты говоришь. Тут есть... Тут нужно подумать, когда есть шлому раба, и будет мир великий, там нужно сделать кавону. Если ты читаешь кадиш за кого-то, то подумать имя того человека, о котором ты читаешь кадиш. Вот. И дальше в молитве, в конце молитвы там вставляется кадиш титкабаль. Пусть будут приняты все молитвы. И, ну, в принципе, все. То есть кадиш етом, кадиш драбонан, кадиш титкабаль. И хаци кадиш. Вот это все варианты кадиши, которые у нас есть. Вот. То есть, причем, так, молитва начинается с кадиша, да? Молитва заканчивается шмонаэсре и переступаем, например, к чтению Торы. Или там заканчиваем тахану, опять кадиш. Заканчиваем чтение Торы, опять кадиш. Заканчиваем всю молитву, кадиш, но причем кадиш тискабль, пусть будут приняты все наши молитвы. О чем? Почему это так? Так вот, давайте попробуем дать на это ответ. Что такое, собственно говоря, вот этот кадиш? Что, о чем здесь мы молимся? Значит, мы перевели, что мы молимся о том, чтобы возвысилось и возвеличилось и осветилось имя Его великое. Откуда это? Это пасук из Йехезкель, пророк Йехезкель. И мы читаем этот отрывок в Суккот. Шаббат Холамоэд Суккот. Мы дважды в Суккот читаем про войну Гога и Магога. В первый Йом-Тов и в Шаббат Холамоэд Суккот. Суккот, в принципе, связан с концом времен, имеется в виду с окончанием. Суккот, он последний из Регалим. И Суккот, он, в принципе, символизирует окончание, подведение итогов этого мира. И написано, что Милхемед Гогу Магога, она тоже будет в Суккот. И поэтому дважды в Суккот мы читаем отрывки в Танахе из Захарии и из Йехезкель, где говорится про Милхемед Гогу Магога, войну Гогу и Магога. И это словосочетание «возвыситься и осветиться имя», оно оттуда, оно из пророка Йехезкель. Там написано, что имя, что Всевышний, он возвысится и осветится. То есть во время чудесного спасения в войне Гога и Магога, то есть война Гога и Магога, она, какой ее сценарий? Да? Сценарий такой, то есть Безрат Ашем, чтобы она прошла как можно мягче. И существует мнение, смотрите мою статью на сайте на эту тему, что она может быть вообще не быть, и война Гога и Магога, или может пройти, по крайней мере, в очень сильно смягченной форме. Так вот, есть реальная опасность для еврейского народа. Все страны мира, все народы мира, приходят воевать за Иерусалим, за землю Израиля. Евреи сильно боятся. И тут есть разница между Йехезкелем и Захарией. В Захарии написано, что часть евреев, да, погибнет, в Йехезкеле этого не написано. Может быть, это два разных сценария. И Всевышний раскрывается и говорит: сыновья мои, не бойтесь, все народы, которые пришли воевать против, они поражаются Всевышним, и раскрывается царство Всевышнего в этом мире. Вот. Это сценарий в общем. Как бы. Детали мы не знаем, как это точно будет. Могут быть несколько вариантов сценариев. Еще раз, может быть, в принципе, вариант сценария, о котором говорят Рэб Левицких Бердичев, об этом говорил Рэби Мисбец, говорил об этом. Что может, поскольку Раби Шимшин Местрополя мог быть Машиахом, и он погиб во время погромов Богдана Хмельницкого и Махшмо Зихро, возможно, что он уже исправил какие-то духовные корни, требующие войны Гога и Магога. Возможно, он и был там тем евреем, который погиб, так сказать, и поэтому войны Гога и Магога не будет. И есть на эту тему, тут Тиферет прислала ссылку, как раз возможно, что есть как бы мнение, как это может быть, как могут мудрецы последних поколений спорить с тем, что написано в пророках. Ну, тут есть там идея, что пророчество, которое сказано о негативе, оно может быть исправлено. В общем, большая тема. Но, так или иначе, что бы там ни было, после всего, какой бы ни был сценарий, результат будет такой, что возвысится, да, и возвеличится, и осветится имя Его великое. То есть, что произойдет? Произойдет явное, всем очевидное раскрытие власти Творца, и имя Всевышнего будет восхваляться всеми абсолютно устами. И что это такое? Это на самом деле и есть тахлит, да, то есть цель творения мира. То есть мир придет к цели своего творения. Какая цель творения мира? Это раскрытие единства Творца. Что значит Шмей Рабо? Имя его великое. Какое имя? Там есть мнение, что это двухбуквенное имя, есть буквы четырехбуквенное имя. Не будем сейчас в это входить. Есть тут много что поучить. Но что значит имя? Имя – это его проявление. То есть мы, на самом деле, в этом мире, когда Всевышний сотворил мир, этот мир на иврите называется Олам. От какого это слова? Олам – мир. От слова Элем – сокрытие. И это как бы идея, которую проясняет Рамхаль. Раби Моше Хаим Луцат. Что существует это начало Дер Хашем, путь Творца. Да, существует смысл творения мира. В чем? Ради чего мир сотворен? У Рамхаля есть две основных идеи. Идея, которая называется Лейтивля Невраим, то есть дать добро творениям. То есть Всевышний, это написано в книге Месилат Йешарим. Да? Всевышний сотворил мир, дабы дать добро, бесконечное добро человеку. И как человек может заслужить это бесконечное добро, это тоже датвунот, только став полноценным хозяином этого добра. Точно так же, как Всевышний, он полноценный хозяин этого добра. Человек, если получит это добро без труда, то это будет так называемый намада кисуфа, хлеб стыда, и это неполноценное владение. Чтобы стать полноценным владением, человек должен заработать это бесконечное добро. Как он разрабатывается? Мицвот, заповедь, Тора. Это инструменты достижения этого бесконечного добра. И это как бы цельность и цельный человек, это и есть тот человек, который заслуживает это бесконечное добро, потому что он максимально близок к бесконечно совершенному Творцу. Это в двух словах как бы цель творения по отношению к сотворенному объекту, называемому человек. Но существует еще одна идея, которая четко прописана в Рамхале, и она больше озвучена в Рамхале, сильнее озвучена в книге Датвунот. Это идея так называемого Гилуихуд. Это раскрытие единства. Раскрытие единства. И это как бы не противоречащие две вещи. То есть творение получит бесконечное добро, но когда оно получит это бесконечное добро, и в чем как бы инструмент, в чем момент, или в чем суть, или в чем как бы где это поле, где это место, где это время получения бесконечного добра, когда в мире будет раскрыто абсолютное единство Творца. То есть не сотворенный, не мир не может, так сказать, стать местом получения бесконечного добра, пока в этом мире не раскроется, не выполнится как бы второй аспект смысла творения мира, это раскрытие, полное раскрытие единства Творца. Теперь, поскольку раскрывается это единство Творца, то становится абсолютно очевидным, что все, что происходило в этом мире, оно на самом деле было инструментом раскрытия этого единства. Это мысль, поэтому как бы вот Кадиш, он об этом говорит, что после того, когда заканчивается как бы вот весь аспект сокрытия и происходит аспект открытия, то есть как бы Всевышний, он находится за занавесом, да? И за занавесом там кажется, что как бы там куклы ходят, да, вот у нас кукольный театр, да, и куклы ходят. Одна кукла туда, другая кукла туда, одна поднимается, другая опускается. Как бы кукловода не видно, да. Бац, поднялся занавес. И видим, так сказать, как бы, вот он кукловод. Оказывается, что все куколки, которые ходили, так сказать, они все были вот на этом пальчике, это на этом пальчике, это, так сказать, а это, так сказать, он вообще как бы локтем держал. Ну, в общем, как бы, да. И вот это раскрывается. И оказывается, так сказать, что что даже та кукла, которая вроде бы шла совершенно сама и совершенно в другую сторону, и как бы кукловодом, с кукловодом вроде спорила, она, кажется, тоже сидела на каком-то пальчике. Да. И это, так сказать, то, что на самом деле раскроется в конце концов. То есть как бы поднимается занавес, и оказывается, что не было ни одной куколки, которая... То есть при этом, как бы, да, кукольный театр — это же примитивная модель. Оказывается, что существует свобода выбора абсолютно полная у нас, но при этом Всевышний может довести этот мир к той цели, которую он поставил, его раскрытие. То есть, несмотря на то, что абсолютно любой индивидуум, говорит Рамбам, у него есть полная свобода выбора, все равно Всевышний ведет этот мир к своей цели. Как это можно понять? А вот так. То есть каким-то неизведанным нам образом, несмотря на всю, весь наш выбор и попытки, так сказать, как бы не прийти туда, куда Всевышний хочет, все равно Всевышний приведет это туда, куда он хочет. Теперь, после того, когда раскрывается вся вот эта вот, как бы, самая драматичная, как бы, концовка из всех самых драматичных концовок, всех сюжетов, которые мы можем только представить, мы понимаем, что единственное, что нам остается, это прославить Всевышнего, поскольку каким образом можно было сделать такой сценарий? Как это вообще реально? То есть любой человек, который, так сказать, находится в этом состоянии, мы, Безрат Ашем, будем там находиться, да? Нас возьмет такое совершенно невероятное ощущение восторга и благодарности и какого-то такого... У меня уже сейчас не хватает слов, да? Потому что и тогда мы понимаем, что любая песня, любое утешение, любое восславление, которое мы говорили когда-либо кому-либо по поводу чего-либо, оно на самом деле недостаточно мощно выражает то, что мы должны сказать сейчас в этот момент раскрытия Всевышнего в этом мире. Понимаете? То есть мы... И посмотри, вот после того, как я вам сейчас это сказал, почитайте текст Кадиша, да? Возвеличится, да, и осветится имя его великое в мире, которое он создал по своему желанию. Что есть по своему желанию? У него было желание ради чего-то, ради какого-то своего желания. И у меня, я часто обсуждаю это там со своим одним близким человеком. Как бы этот мой близкий человек мне говорит так: если бы я творил мир, я бы сотворил его как бы более совершенным, да? Я всегда говорю: послушай, Всевышний сотворил его бидьюк, вот абсолютно точно, как он хотел. Откуда я это знаю? Не потому, что я какой-то такой пророк, а потому, что это написано в Кадише. Потому что мир он создал керутей, по своему желанию. То есть все, что в этом мире происходит, это не ошибка. Несмотря на этот анекдот про то, что Эйнштейн встретился со Всевышним, так сказать, и Всевышний показывает Эйнштейну формулу мира, Эйнштейн говорит: Всевышний, ну, здесь же ошибка. И Всевышний говорит: я знаю. Да? Несмотря на этот анекдот, в Кадише написано не так, не как в анекдоте. Да? В Кадише написано, что Всевышний сотворил мир по своему желанию. И ошибка, она как раз, я несколько раз уже говорил эту мысль, да, ошибка, она как раз заложена в том, что мы имеем свободу выбора. В этом ошибка. И Всевышний заложил эту ошибку. И в этом его желание как раз и находится. Его желание находится в том, чтобы заложить ошибку, что значит ошибку, заложить возможность выбирать. Но в этом мире, несмотря на эту ошибку, несмотря на его желание, в смысле, несмотря на нашу возможность выбирать, Ямлих Малхуте, да, воцарится его царство. То есть, несмотря на то, что у человека есть возможность идти в обратном направлении, все равно Всевышний приведет это в своем направлении, в свое направление. И вот в хасидском варианте, в сефардском варианте, Вейцмах Пуркане, и все равно, несмотря на все попытки уйти, да, Ицмах Пуркане вырастет избавление, оно взрастет. В Икаре в Мишехе, и он приблизится в его Машеха. Опять же, несмотря на возможность людей все время выбирать совершенно в другую сторону. Дальше есть так, пожелание. Пусть это будет в вашу жизнь и в ваши дни, и при жизни всего Бейт Исраэль, всего Дома Израиля. Баагала, в ближайшее, как в скорую, без Манкари, в ближайшее время. И скажите Амэнь. Теперь дальше, после этого Амэнь, идет Ейшмей Раба. Будет имя великое его, прославлено, благословлено, леолям, ленецах, нецахим, на веки вечные. Почему, так сказать, как бы вдруг мы сейчас здесь говорим, его имя будет прославлено на веки вечные. Что мы здесь хотим сказать? Написано, что это такое прославление, да, которое причина избавления. Всевышний говорит, окей, столько царот, да, это Гемора в Брохос, столько царот происходит с моими сыновьями, а они заходят в синагоги и говорят вот эту вещь, сказать, я им разорву, так сказать, приговор 70 лет. Что значит он разорвет себе приговор 70 лет? Почему это так? Потому что, что здесь написано, да, что ленецах нецахим, навеки вечные. То есть, что здесь? Если мы возьмем перспективу ближайшего времени, и происходит что-то, что нам не укладывается в состояние, в концепцию веры. Как люди задают, где был Бог 7 октября? Да? Или где был Бог во время катастроф? Не укладывается в концепцию Бога, концепцию милосердного Бога, концепцию веры. Как это так? Как такое может произойти, если миром управляет милосердный, любящий Бог? Я сейчас не вхожу в то, почему именно так. У меня нет ответа на этот вопрос, только он это знает. Но после того, как в мире все раскроется, то в перспективе вечности и вечного раскрытия его единства, этот момент, он становится частным моментом необходимой операции, которую Всевышний провел. То есть, если смотреть в перспективе этого момента, эта вещь не укладывается абсолютно в концепцию веры. Но если посмотреть с точки зрения нецах нецахим, вечности, все уложится. Это как есть такая знаменитая история, что у Хофец Хаима какой-то бизнесмен, они там ехали в поезде. Не так. К Хофец Хайму приехал какой-то бизнесмен, зашел к нему в дом. У Хофец Хайма был очень скромный дом, земляной пол, в Радине, да, в Беларуси. Радунь тогда это называлось. Да? Или Радин, тогда назвал Радин, сейчас называется Радунь. Так вот, дошел к нему дома, очень скромный дом, он говорит, что-то с ним начал разговаривать, Рэби говорит, как вы живете? Где ваша мебель? Где ваша мебель, Рэби? Где? А у него там был какой-то стол, лавка, ну как-то все очень просто, очень скромно. Он говорит, Рэби, где ваша мебель? Он говорит, а где твоя мебель? Спросил Хофец Хайм у этого бизнесмена, который пришел его навестить. Он говорит, Рэби, их бин ин вэг, я же в дороге. Я тоже в дороге. Что здесь? Что Хофец Хаим хотел сказать? Да? Что если мы смотрим на наши 70 лет, которые мы находимся в этом мире, что это вот мы здесь сейчас находимся, тогда нужно купить себе, так сказать, там, мебель, там, машину, дом построить. Окей? Говорит Хофец Хаим, смотри, я в этом мире на 70 лет. Он, правда, прожил 96, но, ну, как бы, 70 или... до 120. В перспективе веки вечности, как бы, очень короткий промежуток. Поэтому я в дороге. Кто может смотреть так на мир? Тот человек, который живет в этой перспективе, как бы, в перспективе вечности. Но человек, который живет этим моментом, он совершенно... Я живу... Человек живет 70 годами, 120 годами. Нужна мебель, это наше постоянство, как бы, да? На самом деле, как бы, на этот мир, это... Наши мудрецы его называют, как мы называем его? Проздор, коридор. А мир будущий – это траклин, это дворец. Так вот, во дворце будет абсолютно, станет все понятно, что происходило бы траклин, зачем была ступенька, зачем было здесь освещено, а здесь затемнено. Это все был подход для траклин. И это то, что здесь написано, как бы, да? Багала узван кривим рум – это... Теперь эта же идея, она на самом деле прослеживается в Шма-Исраэль. Шма-Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Ашем Эхад. И дальше там идет тоже Барух Шем Квод Малхуто Леолам Ваэд. И это та же самая идея. Написано в поиске, что это та же самая идея. Барух Шем Квод Малхуто Леолам Ваэд. Барух Шем. будет, Барух имеется в виду благословлено имя, Шмей, Барух Шем Квод, имя Малхуто, царство его, Малхуто, Леулам Ваэт, навеки вечно. Та же самая идея, только это на иврите, это на арамейском. И вот эта вот идея, что Всевышний, он один, это в Шма Исраэль, и даже то, что нам сейчас кажется, как будто бы противоречит концепции его, как мы его воспринимаем, как доброго, как милосердного, на самом деле это все часть Шель-Эхад. Это все часть его абсолютного единства. То есть нет такого понятия, что есть какие-либо силы в этом мире, которые от него не зависят и которые ему не подчиняются. И на самом деле все абсолютно в этом мире это будет, в конце концов, понятно, что это будет Гилуя Ихуд. Раскрытие его единства. Только что. Только это будет понятно в перспективе Нецах Нецахим, вечности. В перспективе вечности, в перспективе вечного наслаждения им и его раскрытием, там будет ясно каким-то образом все, что происходило, оно является частью Гилуя Ихуд, частью великой цели, которая называется раскрытие его единства. Окей? Это о Омен Ешмирам и о прославлении. Поэтому и дальше, так сказать, становится понятным, почему, так сказать, прославиться больше всего, что мы представляем сейчас, это конец Кадиша, центральная часть. Теперь на вопросы. Почему Кадиш читается после смерти? А с несколько моментов. Возьмем Кадиш, который читается после окончания трактата. Что такое трактат? Вот мы с Рат Ашем заканчиваем трактат. Что это значит? Написано, что Шломо Амелех, царь Шломо, сделал большую трапезу, когда Всевышний дал ему мудрость. То есть, когда ему было там 12 лет, это знаменитая история. Всевышний в начале книги Мнахим, Всевышний ему раскрылся, сказал, я даю тебе мудрость, поскольку он, что ты выбираешь, богатство или мудрость? Он говорит, мудрость. Всевышний дал ему и то, и другое. И вот Шломо сделал большую трапезу. Почему большой праздник? Почему большой праздник? Потому что он увидел весь этот мир на новой стадии, более мудрым. Приходят наши мудрецы и говорят, что человек, который заканчивает любой трактат масехет на иврите. Масехет — это сотканное, от слова то, что соткано. То есть как бы он охватывает некий определенный аспект, который весь из себя такой сотканный из разных лоскутков, и он вдруг его видит в цельном варианте. Говорит Гемара, что Абай устраивал праздник, большой праздник, когда любой его ученик заканчивал трактат. Почему? Потому что есть новая стадия, есть цельность, определенная цельность восприятия какой-то темы. Любая такая цельность означает некий полноценный кирпичик в этом здании, которое называется раскрытие его единства. Вот в этом все, вокруг этого все. То есть, поскольку раскрытие его единства — это идея цельности, это идея шлемут, да, то любой мини-шлемут, любой какая-то, как бы, любая часть шлемута, любой шлемут, любая цельность, любая полнота и цельность, она является частью этой, как бы, вот этой вот глобального шлемута. Соответственно, любой трактат, законченный любым человеком в этом мире, любой кусок Торы, он тоже какая-то часть цельности. И поэтому это праздник. Потому что раз один человек, который является представителем, то есть это еще первый человек, он как бы человек, а мы все его как бы осколки его души, и как бы любой человек, родившийся, он... Родившись в этот мир, он выполняет какую-то функцию, которая тоже часть цельности. И изучая Тору, он тоже берет какую-то часть цельности. То есть это все кирпичики цельности такие, которые нас ведут к этой общей цели. Соответственно, в молитве повторение несколько раз. Это тоже та же самая идея. В молитве, каждой молитве есть стадия в молитве, которая тоже это цельная стадия. Мы прочитали Пискей Деземра, мы говорим Кадиш. Почему? Потому что мы сейчас закончили стадию восхваления, переходим к стадии молитвы непосредственно, просьбы, там, шма, принятие власти, мы разделили между одной цельной стадией, которая называется Писуке де Зимра, восхваление, а потом переходим к стадии принятия власти и просьбы. Окей, закончили всю молитву, мы говорим, Титкабель, пусть примется, примется наша молитва. Опять же, мы закончили что-то цельное, цельная молитва. Потом, любая мицва, после, более того, по мнению, когда можно говорить кадиш после любых слов Торы, на самом деле любая какая-то законченная урок Торы, это тоже какой-то кирпичик цельности. То есть все, что мы делаем, на самом деле, это цельная какая-то мицва, которую мы отправляем в это здание, которое называется построить раскрытие. Ицмах пурканей, вырастет его избавление. То есть мы вот все время, как только мы заканчиваем какую-то часть, мы говорим, мы сделали некое цельное действие, и мы просим, чтобы оно, итгадель виткадель, чтобы вот сейчас мы сделали часть этого процесса, мы просим, чтобы этот процесс закончился, завершился, чтобы это стало и уже вошло, так сказать, как бы, ну, вот в эту общую копилку. Вы спрашиваете, а что со смертью человека? Потому что любая закончившаяся жизнь, это тоже, раз человек закончил свой жизненный путь, значит, тоже закончился какой-то цельный процесс, который с этим человеком был связан, ради которого он пришел в этот мир. И поэтому кадиш на молитве, на похоронах, он такой же, как кадиш на окончании трактата. Потому что закончился трактат, закончилась жизнь, закончилась какая-то цельная вещь. И значит, какой-то кирпичик, да, который называется жизнь этого человека, тоже отправился вот в эту копилку общую, так сказать, как бы, которая называется исправление этого мира. Понимаете? И после этого мы понимаем, что кадиш на самом деле, он действительно является квинтэссенцией, в принципе, всех молитв, которые у нас есть. Это не какая-то частная молитва, Всевышний мне не хватает там 10 тысяч шекелей, дай мне. Это не какая-то частная молитва, я вот, Всевышний мне не хватает там чего-то. Это просьба, она сейчас, она локальна. Мне сейчас не хватает 10 тысяч шекелей. А это очень локальная просьба, завтра они у меня уже будут. Не дай бог, у кого-то что-то болит. Это тоже локально. Пусть я буду здоровый, без рата шен, да? Это тоже локально. Любая просьба, она, тфила называется хаей шаа. Это жизнь часовая, этого момента. Но молитва кадиш, это молитва глобальная. Это молитва о том, что мы каждый раз возвращаемся с кадишем к глобальному смыслу творения. Да? И поэтому мы говорим, что кадиш это на самом деле квинтэссенция. То есть как бы все, чем мы занимаемся, да, это одеваем тфилин, учим Тору. На самом деле кадиш приходит и говорит нам, рабойси, да, чем вы занимаетесь? Вы занимаетесь раскрытием единства Творца в этом мире. Помните о своей цели. И все время понимайте, что все, что мы не делаем, на самом деле мы каждый день, каждый момент, каждую молитву, каждая жизнь, каждый трактат, мы на самом деле собираем вот эти кирпичики один за одним, один за одним, один за одним. И кадиш мы каждый раз обращаемся к Всевышнему с молитвой и надеждой о том, что вот эта деталь, она окажется частью общего пазла, и мы уже хотим, и мы уже просим, мы уже желаем, мы уже представляем себе вот эту вот картину этого совершенства, которое произойдет, когда в конце концов мы закончим это все глобальное исправление. Вот. И это то, что теперь, почему на самом деле кадиш читается 12 месяцев, там 11 месяцев по каждому человеку, который скончался. Тут есть еще один аспект. Потому что на самом деле человек, если человек еще умирает, если люди еще умирают, значит полного исправления греха первого человека мы еще не сделали. Так говорит Рамбан. И поэтому, значит, есть еще необходимость в освящении имени Всевышнего, в выполнении заповедей. Есть еще необходимость, чтобы мир продолжал исправляться. То есть, и тогда наша молитва, она все время о том, что мы хотим, мы просим, мы молим о том, чтобы мир продолжал этот процесс исправления. Мы хотим, чтобы этот мир все время продолжал этот вектор, вектор исправления. И поэтому поминальная молитва как бы конкретной души, это несколько раз в год. А основная идея, когда наступит момент полного исправления, наступит и момент воскрешения из мертвых. И, соответственно, тогда встанут все мертвые, и тогда будет опять мы воссоединимся с нашими ушедшими родственниками и так далее. И тогда там будет этот момент вновь. Рамбан, например, говорит, что человек должен понимать, что любой ушедший родственник, он ушел на время. Поэтому, например, нельзя... Мой Машгиах всегда говорил в Ешиве, да, что, приводя Рамбана, что, человек, что в иудаизме нельзя резать по мертвому нельзя резать по телу, только рвать одежду. Почему одежду? Потому что одежда это внешнее, тело это как бы, ну, по сути, человек сейчас в теле. Так вот, что мы хотим сказать, что когда умирает кто-то, вылетает, так сказать, только душа, да? Тело остается, то есть, разорвалась только одежда, умерла только одежда души, одеяние души, душа осталась, и будет встреча с этой душой. Поэтому, говорит Рамбан, человек, который слишком сильно убивается по умершему, он, значит, не понимает, что это временное расставание. Он говорит, а почему нужно, да, плакать? Почему можно плакать? Потому что, на самом деле, даже любое расставание, человек, который остается на время, он всегда тоже грустит. Всегда, расставание всегда грустно. Как помните, была такая песня, по-моему, Аллы Пугачёвой, да? Расставание – маленькая смерть, да? Может быть, там имеется в виду расставание между... Может быть, это не подходит, да? Но имеется в виду расставание, в принципе, расставаться. На время это тяжело. Поэтому понятно, что можно, да, в иудаизме плачут люди на похоронах. Да, это по Торе. Потому что это тяжелое расставание. Но, когда человек убивается слишком сильно, говорят, что нет, это неправильно. Неправильно. Почему? Потому что, на самом деле, нужно понимать, что в конце концов мы все соединимся и все встретимся. Но это все в перспективе нецах-нецахим, вечности. Не в перспективе сегодняшнего дня. Локально, так сказать, да, это так. Но глобально, если посмотреть как бы в перспективе вечности, то, понимаете? Вот это вот, так сказать, как бы идея, которая стоит за кадишем. Поэтому кадиш является такой центральной, такой важной, такой значимой молитвой в Торе. Окей. Здесь есть еще объяснение Рава Вайсблема. Мы его в Зраташем посмотрим на следующем уроке. Через две недели в Зраташем. Блин, наверное, посмотрим, что там добавляет Рава Вайсблем по деталям каждого слова. Окей, это было только концепт, да, который мы хотели сказать. Окей, у нас есть 2 минуты. Да, есть 2 минуты? На вопросы, по-моему, есть, да? Есть 2 минуты на вопросы. Тиферет, вопросы.
Да, Раф Мендель. Уважаемые участники, Яков, пожалуйста, у вас был вопрос. Можно задать голосом.
Да, спасибо большое. Я вот, вы рассказывали про Кадиш Ятом, я так понял. Вот.
Не только.
Не только. А вот если вот вопрос такой, легитимно ли, допустим, Кадиш Шалем петь, напевать, допустим, Асе Шалом громко выделять моменты Кадиша с напеванием, а потом вопрос, почему поклон сначала влево, потом вправо, и я вот услышал, что вы сказали 12 месяцев Кадиша, по-моему, 11 месяцев. Да.
Я исправился. По поводу... Петь. Можно ли петь? Есть общины, где принято петь. Запрета нигде нет. Нигде не написан запрет. Почему в разные стороны? Есть на эту тему несколько мнений.
Влево сначала?
А, почему влево? Потому что всегда как бы мы начинаем все наши в левую сторону, потому что это у шхины это правая сторона. То есть мы как бы стоим напротив шхины. И, в принципе, все наши поклоны начинаем слева, потому что у Всевышнего, который как бы стоит к нам лицом к лицу, у него это правая сторона. Поэтому мы начинаем как бы поворачиваться в эту сторону. Поэтому мы всегда начинаем с левой стороны все поклоны. И вы правы, да, 11 месяцев. 11 месяцев. Но 11 месяцев, на самом деле, это очень такой нюансик непростой, потому что если, например, не дай бог, родители ничего никогда не соблюдали, написано, что как бы максимум человек находится в аду 12 месяцев. Мы читаем 11, потому что мы говорим, что, ну, конечно же, наш там родитель или там человек, которому мы читаем кадиш, он, конечно же, не находится. Это неуважение к родителю, если мы читаем там 12 месяцев, что он был такой злодей, что ему нужно было по максимуму срок получить. Ну, конечно же, нет. Но есть там такие мнения, которые говорят, что, слушай, если мы четко знаем, что человек ничего никогда не соблюдал и нарушал все абсолютно вещи, почему бы и нет? С другой стороны, мы говорим, что тинок шенишба, ребенок, который родился в плену, в общем, большая тема. 11 месяцев или 12, да, и Каралаха это 11, но очень часто есть логика в том, чтобы читать и 12. И Хофец Хаим говорил, что даже иногда можно делать какие-то вещи после 12 месяцев, потому что все эти вещи, это называется мазон рухани, это духовная пища, потому что любая душа, которая, за которую читают кадиш, этот момент тоже нужно будет проговорить, на самом деле она поднимается в Лейлу Нишмат. Почему мы это говорим, у нас был урок, на самом деле, по поводу Лейлу Нишмат, мне кажется, был. Теперь был у нас как-то урок, что такое Лейлу Нишмат, вознесение души. Потому что любой зхут, любая заслуга, которая делается во имя этой души, она дает этой душе возможность подниматься там в бесконечных мирах духовно.
Ну, это если несколько человек читают кадиш, лучше, чтобы они все вместе читали или по раздельности?
Нет, конечно, потому что по-другому получается балаган. Микара Аллаха, Икара Аллаха, это вообще каждый должен читать по отдельности. Есть из-за того, чтобы люди не ссорили. Посмотрите в Мишнабрури. В Мишнабрури там есть целый симан про то, что кто первый, кто второй, кто третий, так сказать, как бы все системы приоритетов. У нас сейчас этого нет для того, чтобы был мир. Но, в принципе, как бы нужно, чтобы это было, звучало как единое. В общем, это тоже большая тема. Но тахлес можно, чтобы читали вместе. Так вот принято во многих общинах. Хатам Суфер, ради мира, говорит, что это можно. Но, да, конечно, лучше, чтобы читали в унисон, потому что если этот влез в эти подрова, так вообще ничего не слышно, и у каждого должен быть миньян, который отвечает на его кадиш аменим, а если не отмечает, так нет никакого смысла это говорить, поэтому однозначно они должны говорить в унисон, и Рав Зильберштейн в своей синагоге, у него принято, что все, кто говорят кадиш, собираются вокруг бима, и это стало таким достаточно принятым обычаем, все, кто говорят кадиш, собираются так, чтобы слышать друг друга, и не было такой ситуации, чтобы один влез, другой подрова.